Ну, хорошо, друзья мои. Я бы вот хотел вам сегодня, знаете, прежде чем приступить к новой теме, попытаться ответить на вопрос, а почему требовалось вот такое спасение через крест? Разве Бог не мог спасти просто своим всемогуществом? Вопрос, который, естественно, будет вам поставлен, и на который все-таки надо знать ответ. Этот вопрос звучит со стороны представителей всех религий, без исключения. Я говорю, не христианских. Где же его всемогущество? Что можно ответить на это? Прежде всего, я бы сказал вам так. Если с этой точки зрения подходить к решению, рассмотрению данного вопроса, то в таком случае мы приходим к следующему. Если он мог бы спасти и иным путем, просто своим всемогуществом, своей силой, то тогда мы должны прямо сказать, он мог бы, следовательно, и не допустить человека до падения, и не допустить до той истории жизни человечества, о которой справедливо говорят, она вся исполнена страданий, крови и смерти. А если он это сделал, значит, он виноват. Значит, он тогда не любовь, как это говорит христианство. Любовь не могла бы позволить быть той историей, которая открылась перед нашими, открывается перед нашими взорами. Значит, здесь что-то совсем другое. Что же другое? Другое заключается в том, что человек – это не то существо низшего порядка, которое мы видим, и которые не обладают свободой, и которые живут по закону, присущей просто их природе, которые не знают добра и зла, и которые не имеют свободы воли в осуществлении того и другого. Человек обладает свободой. И вот здесь как раз мы сталкиваемся с очень глубоким и только христианством открытым вопросом, и решенным вопросом, которого мы не находим, если хотите, нигде. Человек, оказывается, действительно Бог с маленькой буквы. Это образ Божий. Мы привыкли к этому словосочетанию «образ Божий» и не придаем всего смысла, что стоит за этим. Он образ самого Бога. И спасение Его, если хотите, его решение человека ничто не должно связывать. И христианство утверждает, что Бог не может коснуться свободы человека. Не может. Сам человек ответственен за то, что он избирает. Речь идет вовсе не о том, причем, чтобы сразу вы поняли, о слабостях. Когда человек уже пьяница, он уже не может не пить. И так далее. Речь идет не об этом. Речь идет о другом, как он стал на этот путь, когда он имел еще свободу, имел силу и волю поступить так или иначе. То есть, повторяю еще раз, человек, будучи образом Божиим, наделен свободою, благодаря которой только он и есть то существо, которое стоит над всеми творениями, земными творениями Божиими. Итак, если это таково состояние человека, если человек действительно таков, то тогда из этого мы должны и исходить в решении данного вопроса. Итак, почему же Бог избрал такой путь спасения человека? Первое, о чем следует сказать. Знаете, есть хорошая пословица. Народная пословица. Не вкусив горького, не оценишь сладкого. Помните, мы с вами говорили, каким увидел себя человек в раю? Богом. И пришла мысль, что он и есть Бог, и может быть Богом без Бога. Вот он, первородный, вот то первородный грех, который он совершил, и то первородное повреждение, которое затем распространилось. Я могу быть Богом без Бога. И затем последующая история человечества великолепно это иллюстрирует. Все время человеку хочется стать Богом без Бога, творить свою волю и только свою, невзирая на Бога, не понимая даже того, что Бог есть и называется природой всего сущего, то есть законом, если хотите, нашего всего бытия. Так вот, потому Бог, предвидя, что человек ступит на этот путь жизни, предвидя и зная, Бог дал бытие человеку с тем, чтобы человек сам лично, свободно убедился, кто он есть без Бога. История жизни отдельного человека и история жизни человечества в этом плане является великолепным доказательством того, кто есть человек без Бога. Искра, вспыхнувшая и угасшая, и все. Это говоря о жизни. Уж не говорю о том, что он переносит, человек, в течение этой жизни, и чего очень многие переносят. Так вот, это познание человеком того, кто он есть сейчас без Бога, что он не может справиться с самыми даже простыми страстишками, а подчас жуткими страстями, показывает ему, какой ты есть Бог. Вы знаете, у святых отцов, у отцов, по крайней мере, да, есть такая мысль, и даже встречается термин, как непадательное состояние. Так вот, оказывается, человек, пережив историю, если хотите, познание себя в этой жизни, историю того, какой жалкой пылинкой являемся мы. Дунул ветер с одной стороны, и влезли в такие широкие брюки. Вдунул другой, и мы мылом пятки, чтобы просунуть в узкие брючки. Я говорю о моде. Но как образ, как мы поддаемся всему на свете, какие страсти влекут нас, как мы не способны их победить, как ни с чем не способны бороться, как какие-то как параличные. Вот это познание себя, оно дает возможность человеку смириться и обратиться действительно к Богу с полнотой веры и силы. Скажут мне резонно, но это же далеко не многие так это делают. Христианство утверждает, что жизнь человека не оканчивается смертью тела. Сознание человека, переживание человека не оканчивается смертью тела. Жизнь после смерти тела продолжается. Весь жизненный опыт является реальным перед ним, реальной картиной, когда человек в полную уже, если хотите, меру может оценить, кто он есть и каким жалким существом он явился без помощи Божией. Вот это вот приобретение смирения, вот этого непадательного состояния, оказывается, является необходимейшим условием вот той жизни, в которой мы находимся. Так вот, но как человек мог бы убедиться, что действительно Бог есть любовь? Святые отцы, целый ряд святых отцов говорят, что человечество, да, слышали, кажется, ветхозаветные люди даже слышали, что он есть любовь. Но помните, как мы с вами говорили? Он есть правда и справедливость. Крест явился потрясающим свидетельством смирения и любви Божией, любви жертвенной ради человека. Люди убедились, что Бог действительно любит человека, а не просто так является каким-то господином и владыкой над ним, что он есть любовь. Многие отцы даже говорят, что одной только этой мысли было бы достаточно для того, чтобы понять, зачем нужен крест Христов. Это было доказательством. Вот второе, на что следует обратить внимание. Помните Григорий Палама, я вам приводил пример, что он есть и называется Бог природы всего сущего. Весь тварный мир, все законы жизни тварного мира, которые мы называем законами природы, инстинктами, вот, и отражением их, если хотите, социальные законы, все они чем являются? Эти законы. Ничем иным, как отображением, слышите, божественных свойств. Если хотите, выражением его божественных энергий. Вот чем являются законы этого бытия. Кстати, сразу скажу, почему все сатанисты ненавидят все эти природу и все законы? Ненавидят. У нас он хотели сибирские реки повернуть даже вспять. Без всякой необходимости. Никакой. Доказательства были смехотворные, лишь бы все повернуть и перевернуть. Кстати, показатель. Вон на грани все было. Какие у нас есть люди и какой властью они обладают. Так вот, Бог есть и называется природой, природой всего существующего, помимо всего прочего. Вот. Отсюда следует вывод, очень любопытный и важный. Как в этом мире мы замечаем закон того, что любое повреждение влечет за собой страдание, и искоренение этого повреждения, восстановление в первозданном, первоначальном, в здравом виде требует труда, пота, подвига, страданий, может быть, даже до смерти. Вот таков закон, это же нашего мира, действительно. Посмотрите, что такое лечение. Посмотрите, сломал человек ногу и лежит бедный на вытяжке. Сколько времени для того, чтобы нога вновь у него стала нормальной. Знаете это все. Сколько люди лежат в больницах. Сколько страданий надо перенести для исцеления. Так вот, это закон. Оказывается, это закон просто бытия, который надо знать. Недаром Марк Подвижник говорил, не хочешь скорбей, не греши, ибо каждый грех есть рана, наносимая человеком своей душе и телу. Надо запомнить же это. Это какое-то глупое, безумное какое-то отношение, когда, ну, подумаешь, грех, согрешил. Да, подумаешь, наступил на гвоздь, и он вылез, кстати, сквозь ногу. Раз, правда, интересно, шляпка внизу, а острее вверху. Ух, какая красота! Ха-ха-ха-ха! Ой, какой грех-то! Едва ли кто так скажет. Едва ли посмеется, что такое грех. Христианство со всей силы объявило, открыло этот закон жизни. Грех есть нанесение себе раны. А излечивание раны требует труда, скорби и страданий. Так вот, то повреждение, которое возникло в связи с грехопадением первого человека, когда плоть наша одебелела, когда мы стали дебелыми. Это болезнь, а так святые называют, первородные повреждения. Помните, я же вам говорил, первородные повреждения. Так, оказывается, это повреждение, да, требовало соответствующих средств. Средств каких? Сопряженных со страданием. И мы видим, прям перекликается как, что пишет апостол в послании к евреям. «Бог, вождя спасения нашего, сделал совершенным, совершил, делал совершенным через страдания». Посмотрите, все святые чего достигали. Ведь мы живем стихийно. Посмотрите, какие подвиги они переносили. Вернее, принимали, не переносили, а принимали на себя. Это мы с вами только переносим. Сами не потому, что палец о палец не ударим, так дай Бог хоть терпеть то, что с нами случается. Они сами все это предпринимали, эти подвиги. Ибо через страдания, оказывается, потому что страдания являются знаком чего в данном случае? Лечения. Это лечение повреждения, излечивание болезни. И как Христос через страдания совершил, совершился, сделал совершенным свою природу, воспринятую человеческую природу. Вот. так и мы, то же самое, следуя тому же примеру, можем совершаться. Так вот, крест Христов оказался тем необходимым, вы слышите, необходимым, если хотите, средством, благодаря которому произошло совершение человеческой природы, вновь восстановление этой человеческой природы, восстановление в том первозданном естестве идеальном, с которым был создан человек, природы. Личность же каждого человека в спасении получает неизмеримо большее после креста Христова. Ибо что получает человек? Первый Адам не знал фактически, опытно не знал, что есть добро и что есть зло. Абсолютно не знал, кто он будет без помощи Божией. Новый человек по пришествии Христовом так теперь знает, что такое жизнь без Бога. Так видите, крест Христов. Оказывается, он явился, если хотите, будем говорить, что ли, естественным, что ли, состоянием, при котором только человек может понять, усвоить и саму причину этого креста, этих страданий, и усвоить и понять, что необходимо с его стороны для того, чтобы стать наследником этих благ. Ну и еще один, может быть, момент, на который стоит обратить внимание, это следующее. Кто из людей, какой святой, самый совершенный, мог исправить свою природу, сделать ее вновь бессмертной, нетленной и неуязвимой ни для каких страданий? Кто? Никто. Но даже если бы кто-то такой бы, представим себе чисто гипотетически, что проку был? Ну, он один, и все. Надо же было исправить в корне саму природу человеческую, чтобы она получила возможность к исцелению. Знаете, как вот земля. Обрабатывайте землю как угодно, но пока вы не засеяли, никакого плода вы не получите. Можно подвязаться сколько угодно, но если не будет семени, ничего не взойдет. Христос это именно и сделал. Начатком умерших бысть. Первый из воскресших. Начатком воскресших. Понимаете? Начаток жизни. Он заложил вот это зерно жизни. Смертью смерть поправ. И мы, это христиане, прежде всего, уже в земной жизни мы, христиане, можем получить это семя воскресения. Скажем так, никто не мог получить таких даров, обильных даров благодати Божией, как христиане. Никакие подвижники не могли этого получить. Христианство в этом отношении открыло человеку бесконечные возможности. Иногда говорят, ну, а покаяние, может быть, могло бы это сделать. Но что пишет Афанасий Великий? Покаяние не выводит из естественного состояния, а прекращает только грехи. Вы слышите? Крест потому и потребовался, что нужно было вывести из этого естественного состояния. Мы называем его естественным, хотя на самом деле оно дебилое. Покаяние не выводит из состояния смертности, тленности и подверженности болезням, страданиям. Не выводит, вы слышите? Правильно? Так Афанасий Великий и сказал. Вот. И поэтому никакое покаяние не могло освободить человека от этой дебелости. Крест Христов дал зерно освобождения, зерно, благодаря которому на вспаханной почве может произрасти вот это древо спасения человека. Ну, и опять возвращаясь к первой мысли, но уже не от себя, а цитируя Василия Великого. Послушайте. «Почему не сообщил Бог человеку в самом устройстве его безгрешности, так, чтобы не мог пасть, хотя бы и хотел, посреди искушений? Богу угодно не вынужденное, а совершаемое добровольно. Посему, кто порицает Творца, что не устроил нас по естеству безгрешными, тот не иное, что делает, как предпочитает природе разумной неразумную, природе, одаренной произволением и самодеятельностью, неподвижную и не имеющую никаких стремлений, то есть животное». Вот, оказывается, почему Бог сотворил нас со свободой, ибо без свободы мы были бы животными. Это мы и видим в тварном мире. А если действительно Бог захотел создать того, кто будет его полноценным образом и подобием, Он снабдил его личностью, свободой, произволением. И таким образом человек может уже достичь того состояния, о котором мы говорим, как состояние обожения, причем обожения, простирающегося на самые высокие степени. Какая это степень самая высокая? Христос человечность нашу, нашу человеческую природу спосадил одесную Отца. Этим показан предел возможностей. Если хотите, Бог после Бога. Вот, оказывается, кто человек. Спосадил. Ибо Он воссел одесную Отца. Кто Он? Бого-человек. Не просто Сын Божий, а Бого-человек. Вот, оказывается, какому предельному обожению призван человек. И это он может достичь благодаря своей свободе. Свободе от нас зависит. Что я хочу? Вот в конечном счете, что можно сказать по этому вопросу. Ну, хорошо, друзья мои. Теперь я, может быть, несколько слов скажу вам по-другому. Несколько вопросов, а точнее, логически последующему вопросу, о котором много вы слышите, много уже знаете. И, скорее всего, я вам ничего нового не скажу, но это нам нужно с вами для понимания последующих вещей. Речь идет вот о чем. Мы сказали, почему нужен был крест. Но мы находим дальше и другое нечто удивительное. Когда мы читаем апостола Павла, то он утверждает, то та церковь, о которой сказал Христос, «созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ее», мою церковь, эта церковь, он сказал «созижду», сказал Христос, и апостол Павел утверждает, что эта церковь есть тело его, в котором мы являемся его удами. Поразительное учение. Такого еще история не знала. И вообще даже странные, на первый взгляд, слова. Слова, которые требуют какой-то особой вдумчивости, чтобы понять, что это такое. Оказывается, церковь – есть не что иное, как его тело. Но речь-то идет не просто о каком-то натуральном теле, вы же сами понимаете. Речь идет о теле его как о том, с чем он соединяется. Соединился Бог Слово, воспринял нашу человечность, не человека Иисуса, как это учил Нестория и Несторианство. Так? Не с человеком Иисусом он соединился. И, следовательно, ни одного человека Он только исцелил и воскресил, а Он воспринял, человечность со всеми ее свойствами. Поэтому Он стал вторым Адамом. И оказывается, этот второй Адам, этот новый Адам, будучи родоначальником человечества, включает в себя уже всех тех, кто рождается от Него. Церковь в этом, понимаете теперь, является телом Его. Церковь является Его телом. То есть церковь является, в данном случае, видите, все те, кто входит, кто рождается от Христа. Они Его члены тела, как вот члены семьи, отец и дети, так, члены Его семьи. Так, оказывается, мы все являемся членами, то есть мы все, все те, кто рождается от Христа, являются Его членами. Что же есть церковь? Что это за тело Христово, о котором говорит Господь, о котором говорит апостол Павел? Что же это есть? Что есть церковь, оказывается? Если попытаться, учитывая, так сказать, опыт святоотеческий и Священное Писание, то можно что сказать? Что церковь – это есть единство вот, всех тех, которые, всех верующих во Христа, принявших веру в Него искренне всей душою и стремящихся жить по Его заповедям, то есть стремящихся ко Христу, стремящихся осуществить жизнь по началам Его учения. Единство какое? Это единство, оказывается, единство в Духе Святом. Это поразительно, что началом церкви, церковь сама считает Пятидесятницу. Кажется, надо бы воскресение Христово бы считать, не правда ли? Нет. Что может быть выше? Величайшее торжество жизни над смертью. Нет, церковь считает началом своего бытия, Пятидесятницу. Вот что интересно. Оказывается, крест и воскресение явились теми условиями для человечества, благодаря которым только может низойти Святой Дух, оживить. Помните, как вот Великую Субботу читается Паримия? Замечательная, кстати, ее надо бы читать, как бы надо читать ее? Прожцы человек на кости сии. Помните? Да. Так вот, Пятидесятницу, нисхождение Духа Святого, объединило всех этим единством. Вы знаете, духовное единство – это самое главное единство. Никакое телесное единство ничего не значит. Родственные даже связи могут ничего не значить, могут ненавидеть друг друга и что угодно делать. Духовная связь сближает только людей и сближает потрясающим образом. Именно духовная связь. Так вот, Пятидесятницу, нисхождение Святого Духа объединило всех искренне стремящихся жить по Христу вот в это единство. Единство какое? Единство тела Христова. Единство тела Христова. Повторяю вам, чтобы вы поняли, что такое единство тела Христова. Как рожденные от Христа, ставшие Его именно чадами. Поэтому мы церковь можем определить как единство в Духе Святом всех тех, кто искренне стремится жить по заповедям Христовым. Вот церковь тела Христова. Церковь тела Христова. Слышите? Но есть и нечто другое. Есть внешнее выражение этой церкви. Внешнее выражение. То есть церковь-организация, церковь-общество. Чем характеризуется эта церковь? Чем оно? Как мы узнаем? Единством веры. Мы говорим, мы православные, в отличие там, от католиков, там, от протестантов. Мы говорим, мы православные. Чем же мы отличаемся? Единством веры. Единством основ духовной жизни. Вы слышите? Кстати, на это меньше всего обращают внимание. Никогда почти не говорят. Самое главное. Ибо говорю вам так. можно быть трижды православным по своему исповеданию веры, читать символ веры, все точно, да, и быть совершенно неправославным человеком. Единство духовной жизни, в жестокой прелести можно находиться, при всем, кажется, правом исповедании, формальном исповедании этих христианских истин, догматических истин. Так вот, внешняя организация, церковь, как внешняя структура, чем характеризуется? Единством веры догматической, вероучительной, единством основ духовной жизни, о которых не говорят и даже и не знают, что это такое, как перечислить их. Нет такого символа веры. Да. Единством дисциплины церковной, канонов, то есть правил жизни, единством иерархии, единством управления. Вот это есть что такое? Это внешняя организация церкви. В этой церкви каждый крещенный является членом. Крестился? Крестился. Можно отпевать. Он член церкви. А ему до церкви, может, никакого никогда и дела не было. Здесь пока человек не отлучен, не анафематствован от церкви, так? Он, оказывается, является членом церкви. Сами такими высокими членами церкви кто является? Иерархические там лица. Независимо, самое главное, независимо от духовной жизни. В церкви, как теле Христову, какой-нибудь там Василий Блаженный, который чуть не голиком там бегал, оказывается, выше всех. Или Мария Египетская, ничего не значащая в плане вот этой внешней церкви, ее внешней организации. Видите, какая интересная разница. Одно дело – церковь – тело Христово, другое дело – церковь – организация. Но именно в церкви-организации, в церкви-обществе, вот в этой внешней видимой церкви, благодаря тому или пока в ней исповедуется истина и истина веры и духовной жизни, и каноны церковные, именно в ней могут появляться и появляются люди, способные родиться от Христа, то есть тем самым став членами Его тела. Именно в этом, знаете, как раствор некий маточный. И пока этот раствор еще хорош, он может рождать истинные кристаллы. Вы слышите? Пока раствор хорош. Говорят, он портится, но еще пока, да вот, кристаллики рождаются. А вот уже, кажется, и перестают. Хотя он все называется тем же самым раствором. Когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Речь идет о какой вере? О вере спасающей, сами же понимаете. Не просто о вере. Как раз будут верить в Антихриста. Найдет ли веру на земле? Женщина, облеченная в солнце, одетая в солнце, бежала в пустыню. То есть среди человеческого общества уже и не найдется даже людей, которых можно назвать верующими, то есть членами тела Христова, то есть рожденными от Христа. Вот, оказывается, какие вещи надо знать. Вот все то, что я вам сказал, вы не найдете ни в одной религии, ни в одной вере. Самоучения о Духе Святом-то нет. Вы понимаете, какое дело? Самого Духа Святого никто не знает. А тут мы говорим, что рождение самой Церкви произошло только с Пятидесятницы. И это было не просто историческим фактом. Оказывается, и в жизни каждого, и в жизни христианина может иметь место, и должно бы иметь место точно то же самое. В чем смысл человеческой жизни? Какова его цель? Помните слова? Рождение от Духа Святого. Господь говорит, кто не родится водой и духом, не может войти в Царство Небесное. Серафим Саровский говорит, стяжание Духа Святого – цель человеческой жизни. И, оказывается, это возможно, это невозможно. И об этом мы знаем от множества-множества святых, жизнь которых нам известна, и наставления которых мы можем пользоваться, наставлениями которых. Оказывается, да, есть, оказывается, может такой быть момент в жизни человека, христианина, когда он может родиться от Духа Святого. Как важно знать это, когда это может быть, при каком условии это может быть. Потому что сколько сумасшедших и прелестных людей кричат они в Духе Святом, сколько демонстрирует это свою духовность. Вон, возьмите книжку «Лучезарный старец». Какой кошмар! Вот здесь идет толпа, здесь только 6 человек спасутся. Он же все видит, демонстрирует свое. Поставили телевизор где-то в монастыре, все, на 30% благодати уменьшилось. Ух, какая точность весов! И что творится только? Ай-яй-яй! И люди не видят этого безумия. Не видят даже этого. Рождение от Духа Святого – это чрезвычайный акт в духовной жизни человека. Он происходит тогда, когда человек и не знает, и не ведает. Происходит только с тем человеком, который трудится действительно и подвизается. Это происходит при условии познания человеком своей греховности, познания своей слабости, искренней молитвы, непрестанной молитвы, молитвы, которые приводят в конце концов к тому, когда ум соединяется с сердцем. Ум соединяется с сердцем, даже ум соединяется с душой, если хотите, когда становится едино. Об этом даже и мы и не говорим. Вот в наше время, правда? Об этом даже и говорить не приходится. Это звучит как что-то такое стороннее, чуждое. Какой там ум соединяется с сердцем, когда я не могу и одной минуты побыть во внимательной молитве? Да, оказывается, но это факт. Это факт, который засвидетельствован множеством отцов. Да, действительно, человек может стать носителем Духа Святого. И тогда даже его вот сочинение, вот вы будете читать его просто сочинение, вы почувствуете, просто невозможно просто не почувствовать, что действительно какая благодать вот действует, живет в этих словах. Какой действительно Дух Святой передается от этого наставления. Так вот, видите, оказывается, церковь, что такое есть она? Церковь, еще скажу, богочеловечна. Вот божественные ее свойства, они познаются в действии Духа Святого. Человечность ее, вот той организации церковной, в которой может родиться человек, в таинстве крещения, приняв и другие таинства, но самое главное, даже не в этом, потому что к этому мы часто подходим формально совершенно. Вот. А самое главное, что человек здесь может получить основы веры и духовной жизни и правильно жить. В этом смысле эта церковь, общество, церковь, организация имеет огромнейшее значение. Хорошо, друзья мои, это вот несколько вопросов, которые мне хотелось осветить вам. Да, в связи с этим сложным вопросом. Точнее, может быть, не столько сложным, сколько подчас носящим какую-то некую неопределенность. Здесь еще есть много вопросов, друзья мои, связанных, что является выражением церкви. По каким признакам можем судить, что здесь церковь или не церковь? Что можно назвать церковными актами, а что не являющимися таковыми? Патриарх сказал, это церковь сказала. Синод сказал, это церковь сказала. Собор сказал, это церковь сказала. Почему такие вопросы странные? По очень простой причине. В истории церкви мы находим сколько угодно. Когда говорил патриарх, например, не истории, и оказывался это лжецерковь. Когда говорил собор, возьмите 754 года, 330 епископов, анафема, иконопочитание. Это оказался не собор. Это оказалась не церковь. Слушайте вопросы. При каком же условии, как узнать? Это вопросы серьезнейшие, то же самое. И чем дальше идет история, тем более серьезный характер они носят. Тем более, что здесь мы стоим между крайностями или полным пренебрежением к церковным решениям, тем самым исключая себя прям из церкви. И на что идут некоторые люди. И абсолютно некритическим, то есть безрассудным, лучше сказать, без рассуждений, принятием любого того, что совершается под знаком церкви. Вы знаете, на многих вот этих несчастных книжках стоят же благословения, церковные благословения, а не что-нибудь. Я же вам говорю, вон Харалампи, наставник молитвы Иисусовой, вон, купите в лавре, пожалуйста, продается, который за один вдох-выдох хвастается, может произнести 100-200 молитв Иисусовых, верх духовного совершенства. До какого безобразия может дойти? И это мы, пожалуйста, даем людям. Или Порфирий старец, который тоже по благословению, да, который есть два пути к Богу. Я вам говорил тогда, помните, есть путь борьбы с грехом, со страстями, путь понуждения, а есть легкий путь любви к Богу, и все. Что это такое? Он не объясняет. И зачем? Раз и все. Красивое словцо сказали. Да. Так что, видите, это вопросы, вот о чем бы действительно надо говорить по существу, по каким признакам мы можем судить. Скажу вам хотя бы немного. Вот я вам привел этого Харалампия, Порфирия, там, этого лучезарного. Видимо, ненормальные просто люди. Обратите внимание, все они не ссылаются на святых отцов, оторваны от них. Они свое проповедуют. Для них никакого священного предания не существует. Свое они. Посмотрите, откуда вы взяли этот путь любви к Богу и выбросили эту борьбу? Скажи. Он говорит. Знаете, что говорит? Ну что вы сейчас подскочите. Я люблю святых отцов, но, сознаюсь вам, я никогда их не читал. Замечательно? Вот откуда рождаются эти вещи. Один из критериев, по которым можем судить о различных вот моментах, связанных с актами, кажется, церкви, церковности, литературы, это следование священному преданию церкви, то есть святоотеческому наследию. Есть оно или нет? Есть вопросы там, по которым святые отцы высказали совершенно однозначно, и никаких сомнений нет. Есть вопросы, кстати, имейте в виду, их множество вопросов, по которым мы находим у святых отцов разные мнения. Разные мнения. Причем, опять, как мы можем тогда судить эти разные мнения, какое из них истинно, какое ложно? Если не осуждено мнение, значит, оно остается пока в рамках церковной богословской мысли. Вы слышите? Пока не осуждено. Осуждено – все. Ориген осужден и оригенизм. Осужден этим апокатастасисом, то есть непрерывным круговращением вещей. Григорий Ниский на том же соборе, Пятом Вселенском, не был осужден, который говорил о спасении всех, но наряду с Иоанном Златоустом и Григорием Богословом был выделен в качестве особых святых. А на Седьмом Вселенском даже назван отцом отцов. И никто никогда не сомневался, что он святой, никто никогда не называл его еретиком. Хотя всем было известно его мнение. Всем. О том же писал Исаак Сирин. И никто никогда его не осудил. Максим Исповедник. Григорий Богослов пишет о крещении огнем. И никто никогда. То есть что я хочу сказать? Да, есть вопросы, по которым отцы учили по-разному. Это я вам просто в качестве примера. Одни учили, да. Одни спасутся, другие будут бесконечно мучиться. Другие учили. Нет. Бог – любовь. И он знал, что эти люди, одни изберут добро, другие – зло. Изберут. И дал им бытие. Для чего дал? Для того, чтобы подвергнуть их вечным страданиям? Он тогда не был бы любовью. Знаете, какие рассуждения? Вот видите, две параллельных линии рассуждения. И никто из них друг друга не называл еретиками, не считал, что это мнение еретическое. Оно так и остается. Так вот, есть вопросы, по которым разные суждения. И до тех пор, пока нет осуждения, значит, они, эти мнения, могут существовать. Есть вопросы, по которым произнесено суждение, и бесспорное. Иконопочитание есть догмат. И поэтому, хотя 330 епископов принесли анафему на иконопочитание, они сами подверглись ей. Видите? Так вот, значит, одним из принципов, одним из критериев, по которым можем судить, это знание священного предания, отеческого учения. Причем учение какого? Единого. По тому или иному вопросу. И тогда мы можем уже судить, насколько то или иное суждение является церковным или нецерковным. Это один просто из критериев, да, который просто нужно знать. Очень важный у нас с вами еще вопрос – церковь и другие религии. Возможно ли спасение для нехристиан? Возможно ли спасение для некрещенных? Три точки зрения. Три. Причем опять вы увидите здесь разномыслие подчас у святых отцов. Одни отцы так, другие этак. Но в данном случае окончательного суждения церковного не было. И поэтому и те, и другие, ну, считали друг друга, конечно, что они ошибаются, другой ошибается, конечно, не я же, это всем понятно. Да. Но пока церковь не произнесла суждение своего соборного, это остается существовать. Итак, какие же три точки зрения? Первая из них – формально-каноническая точка зрения. В чем заключается? Почему названа формально-каноническая? В том, что для спасутся только те, которые примут крещение в православной церкви и будут вести соответствующую жизнь. Все неправославные, а уж тем более все нехристиане, погибнут. Какой признак? Формальный. Приняли крещение в православии или нет? Потому что в отношении жизни часто, ну, невозможно судить о человеке. Вот это, вот почему называется формально-каноническое. Основания какие для такой точки зрения? Кажется, очень серьезные. Сам Господь сказал, кто не будет веровать, осужден будет. Помните? Аще кто веру имеет и крестится, спасен будет. Кто не имеет веры, осужден будет. Как понять, что можно, так сказать, какие разъяснения можно дать по этому вопросу? Разъяснение очень простое. Речь-то идет о ком? О тем, кому проповедано Евангелие. Кто веру будет иметь? Проповедано. Одни приняли, а другие, помните как, ожесточились. Можно ли эти слова применить к человеку? Вот в те же времена Христа, сразу после Него, да и до сих пор, который живет где-нибудь за 3-9 земель, и который во веки веков ничего не слыхал ни о каком Христе, ни о христианстве, ни Евангелии. И эти слова относятся к кому? Кому проповедано было. И кто веру имеет, вот. А коли поимеет веру, значит, и спасен будет. А кто не имеет веры, осужден будет. Понятно. Понятно. Для тех, как и апостол Павел писал, что вера от слышания. Вот слышание. Тот, кто не слышал, тот уже не подходит под эту категорию. Второе основание, которое имеет этот взгляд, значит, первое вам понятно, оно относится только к слышащим. Второе. Второе – это знаменитая фраза Киприана, святителя Киприана Карфагенского, который сказал, что «вне церкви нет спасения». Здесь, оказывается, вот звучит правда хорошо? Вне церкви нет спасения. И можно как понять? Вот только что я вам сейчас говорил. Понять церковь, вот эту видимую, вот эту церковь. И если действительно так понять, то в таком случае, что вывод, какой вывод следует? Ведь в этой церкви кто состоит? Кто является членом православной церкви? Кто принял крещение? Следовательно, все, кто не принял крещение, должны погибнуть. Они вне церкви. Значит, вне церкви пророк Илья, Иеремия, Исаия, Авраам, Исаак, Иаков, разбойник справа от креста, от Христа, который был распят, да? Многие мученики, которые бросали свои орудия казни, говорили: «Я христианин», будучи потрясены тем мужеством и той силой свидетельства, которые исходили от мучеников. Не успели принять ни крещение, ни причаститься. А христиане что делают? Собирают их останки, и с великими почестями их погребают и вписывают в диптихи святых. Когда мы говорим о том, что вне церкви нет спасения, то надо понять вот то, о чем мы только что с вами говорили, что церковь есть тело Христово. Тело Христово. Церковь – это есть единство в Духе Святом всех тех, кто стремится жить по Евангелию. А вот эта внешняя сторона, она может быть очень обманчивой. Я могу на себя, знаете ли, что одеть? Не знаю только сколько. Да, и оказаться вне церкви. Кто распял Христа? Помните? Самые православные из православных. До последней йоты соблюдавшие все. Даже скамейки мыли, и кружки, и чашки. И распяли Христа истину. Вот ужас-то какой! И некоторые наивные думают: это они, простите, они. Надо посмотреть на себя. А мы? Как бы нам не оказаться теми же самыми в кругу их. Прошу прощения, да. Ладно, помолимся.